Михаил Ром. Беседы о кино и кинорежиссуре. Читает Андрей Паньшин. Портреты и рецензии. Как я стал режиссером. Автопортрет. В молодости я был неудачником. Прежде чем стать кинематографистом, я переменил много профессий. Правда, все на дорогах разных искусств. Мне кажется, что это история большинства наших режиссеров. Всем нам по 40 лет, некоторым больше, очень немногим чуть меньше. Статья написана в 1944 году. Здесь и далее примечание автора. Когда мы были молоды, кинематография еще не стала искусством. Это была область деятельности, любопытная и не совсем уважаемая. Считалось, что честный и способный юноша не может всерьез готовить себя к кинематографическому поприщу. Вот почему все мы потом пришли в кинематографию случайно, большей частью из смежных искусств. Мы терпели крах в качестве театральных актеров, скульпторов или художников и искали выхода в кинематографии. Сотни разнообразнейших неудачников устремились тогда в кинематографию. Стать ассистентом и даже получить постановку было нетрудно в Москве и в Ленинграде, а на Украине или в Грузии того легче. Из этого разношерстного потока режиссеров большинство отсеивалось после первой или второй картины, доказав свою неспособность или просто наскучив трудным на поверку режиссерским делом. Часть оставалась, превращаясь в не очень грамотных профессионалов. Немногие оказывались действительно режиссерами. Так создавались наши кадры. Кстати, если вдуматься, это отнюдь не самый плохой способ создавать кадры. Итак, я был неудачником. Я поздно догадался заняться кинематографической деятельностью. Мне было 28 лет, когда я получил первый гонорар за детскую короткометражку, написанную в соавторстве еще с тремя лицами. До этого я занимался всеми видами искусства, кроме балета и игры на тромбоне. По образованию я скульптор. Бросил я скульптуру отчасти из-за того, что не мог достать в Москве хорошую мастерскую, а поместить тонну мокрой глины в жилой комнате между бельем и посудой было хлопотливо и неприятно. Главная же причина заключалась в том, что мне было скучно и холодно наедине с глиной и деревом. А кроме того, я просто не верил в свою скульптуру. Меня хвалили, но я очень хорошо видел, что другие талантливее меня. Посредственность в искусстве не нужна и обидна. По этой же причине я расстался и с литературой, которой начал было заниматься всерьез. Актер из меня не получался, с театральной режиссурой ничего не выходило. Неудовлетворенный, веселый и жадный, я неутомимо метался в поисках настоящего дела. Все мои искусства не кормили меня. Я утешался бескорыстием. Зарабатывал черчением диаграмм, переводами с французского и типичными вхутеиновскими халтурами. Оформлял выставки, улицы к праздникам, малевал какие-то плакаты, делал обложки. Как известно, волка ноги кормят. В 1928 году я решил попытать счастье в кинематографии. После недолгого размышления я избрал довольно оригинальный способ изучения этого искусства. Поступил в Институт методов внешкольной работы, был такой, в качестве внештатного и бесплатного сотрудника по детскому кино. 4 часа в день я изучал реакцию детей младшего возраста на кинокартины и за это получал возможность вертеть в руках пленку, просматривать любые картины за монтажным столом или на маленьком экране и вообще возиться с ними как угодно, даже вырезать куски и потом вставлять их обратно. Я решил заучивать лучшие картины наизусть, наивно полагая, что если я буду знать, из чего состоит картина, то сумею ее сделать. Я выучил, помнится, 9 картин. Среди них были «Броненосец Потемкин», «Парижанка», «Трус». В те времена меня можно было разбудить ночью и спросить, что происходит в кадре, скажем, 140-м картины «Трус». я ответил бы без запинки. Средний план, трактир, спереди Торренс, правая рука с сигарой поднята, он, улыбаясь, поворачивается, в глубине четыре человека делают то-то, за окном видно то-то, длина кадра 2,5 метра. Таким образом, кинематографией я занялся, быть может, и нелепо, но вплотную, как до этого занимался всякими другими искусствами. Работал я как вол, круглые сутки. Зарабатывал на жизнь по-прежнему диаграммами, плакатами, переводами. Через год я счел себя достаточно подготовленным и попытался написать сценарий. То, что из всех видов кинематографической деятельности я выбрал поначалу сценарную, объясняется просто. У меня был знакомый сценарист. Я знал процесс писания сценариев, да и прежние мои литературные занятия толкали меня на это. Первые 2 сценария были отвергнуты без объяснений, следующие 3 уже с объяснениями. Дело явно шло на лад. Так я стал сценаристом. Но, по правде сказать, я стал сценаристом только для того, чтобы стать режиссером. Как только у меня накопилось 3-4 принятых сценария, я попросился к Мочерету на картину «Дела и люди». Директором тогда был, помнится, Синявский, веселый человек. Он сказал мне: «К чему вам идти в ассистенты? Хотите, я сразу дам вам постановку? Скажем, какую-нибудь хорошенькую короткометражечку». Я, однако, убоялся короткометражечки, и Синявский, посмеиваясь, назначил меня на «Дела и люди». Наступил торжественный день. Я пришел прощаться с Институтом методов внешкольной работы. Моим начальством была очень хорошая старушка. У нас были букалические, чудесные отношения. Выслушав меня, она немного помолчала, затем попросила меня выйти из кабинета и вернуться за ответом через 30 минут. Когда я вернулся, она встретила меня стоя и сказала с глазами полными слез, совершенно так, как говорят над гробом дорогого покойника: «Милый Михаил Ильич, вы были чистым и талантливым юношей. У вас хорошее сердце, и я любила вас как сына. Теперь вы уходите на кинопроизводство. Через год вы станете дельцом и проходимцем. Не спорьте, я знаю, что такое кино. Вы станете очень плохим человеком. Но я хочу сохранить о вас светлые воспоминания. Поэтому я больше вас не знаю и не хочу знать. Идите и будьте счастливы. Не сомневаюсь в вашей удаче». Я вышел смущенный, растроганный и с легким сердцем. «Дела и люди» снимались больше года. После картины я стал кандидатом в самостоятельные режиссеры. К этому времени, конец 1932 года, пробиваться в режиссуру стало труднее. И все-таки для того, чтобы получить постановку, достаточно было, чтобы ты упорно верил в себя. Я верил преимущественно в то, что могу написать для себя хороший сценарий. А это казалось мне самым важным. Кроме того, «Дела и люди» были одной из первых звуковых картин, и я, ассистируя Мочерету, изучал технику звукозаписи, напрактиковался в съемке голоса, сопровождаемого шумами и музыкой, без перезаписи, ее еще не было у нас, и тому подобное. По тем временам это было редким капиталом. Я стал отказываться от всех назначений в ассистенты и даже в сорежиссеры и требовал самостоятельной постановки. Такая уверенность подействовала. В апреле 1933 года меня вызвал директор и сказал, что если я возьмусь написать за 2 недели сценарий немой картины, в которой было бы не свыше 10 дешевых актеров, не больше 5 простых декораций, ни одной массовки и со сметой, не превышающей 150 тысяч, средняя смета немой картины была втрое, а звуковой в 10 раз выше, то мне дадут самостоятельную постановку. Меня особенно огорчило то, что картина должна быть немой. Ведь мое главное достоинство заключалось именно в том, что я знал звук. С немыми же картинами я совсем не имел дела. Но директор был непреклонен, Он мотивировал требования тем, что немые картины нужны для деревни, где еще мало звуковых установок. Я согласился. В тот же вечер я уже ломал голову над тем, что бы такое немое сочинить для деревни в 2 недели, без массовок, на 10 актеров и почти без декораций. Выручил меня приятель, начинающий сценарист. Случайно забредя ко мне, он узнал про мои затруднения и с легкостью мысли, поразительной даже для его 20 лет, посоветовал экранизировать что-нибудь из классики, скажем, Мопассана. Несмотря на то, что Мопассан явно не гармонировал с задачей обогащения сельского экрана, мы очень быстро остановились на пышке. Утром я принес в дирекцию подробную заявку с глубоким теоретическим обоснованием, почему необходимо ставить именно пышку. Моя оперативность сразила директора. Я стал режиссером. Перед первым съемочным днем я пришел к Сергею Михайловичу Эйзенштейну и попросил у него напутствие. «Да ведь все равно не послушаетесь», — посмеиваясь, сказал Эйзенштейн. «Честное слово, послушаюсь». «Хорошо. С какого кадра вы начинаете съемку?»
«С самого простого. Крупный план, сапоги стоят перед дверью».
«Съемка у вас завтра?»
«Завтра».
«Предположим, что послезавтра вы попадете под трамвай. Снимите ваш кадр так, чтобы я мог принести его во ВГИК, показать студентам и сказать: «Смотрите, какой великий режиссер безвременно погиб. Он успел снять всего один кадр, но этот кадр бессмертен. Мы поместим эти бессмертные сапоги в архив».
«Слушаюсь», — сказал я.
«Под трамвай попадать не обязательно», — сказал Эйзенштейн.
«А дальше как снимать?» — спросил я.
«Разумеется, точно так же. Каждый кадр, каждый эпизод и каждую картину».
Много веселого и грустного, странного и поучительного можно рассказать про мою режиссерскую деятельность. Так же, впрочем, как и про деятельность любого другого режиссера. Про съемку каждой картины можно написать очень интересную книгу. Но это не тема статьи. Я пишу о том, как я стал режиссером, как пришел к этой жизни и как остановился именно здесь. Прежде чем я окончательно закрепился в новой профессии, произошло несколько небольших событий, каждое из которых могло повлечь за собой крушение моей режиссерской деятельности. Пожалуй, их нужно перечислить. Вот они. Я начал снимать «Пышку» в августе 1933 года, но в октябре пришел другой директор и законсервировал картину. Скоро его сменили, но и новый директор не возобновил съемки. Пришлось подождать еще. Директоры тогда менялись часто. Сменили и этого директора. Картина была восстановлена и благополучно закончена в июне 1934 года. Это, впрочем, не помешало тому, что через 2 месяца я был уволен из кинематографии вовсе. Случилось это так. Тогдашний руководитель кинематографии решил урегулировать дело выдвижения молодых кадров и завел для этого не то комиссию, не то отдел. В целях этого урегулирования меня направили на студию в Душанбе. В Душанбе не было никакой студии. Я, естественно, отказался ехать в Душанбе. Тогда меня уволили. Через несколько месяцев меня, впрочем, восстановили, но без права писать сценарии. Я стал писать тайно. Вместе с покойным Гусевым написал сценарий «Командир», который мне очень нравился. К сожалению, картина была безнадежно снята с производства накануне первого съемочного дня. Однако я не падал духом. Все считали, что мне везет в жизни, и я тоже. «Если сегодня дела обстоят неважно, — рассуждал я, — то завтра непременно случится что-нибудь неожиданное, и все переменится». В самом деле, не прошло и 2 месяцев, как меня срочно вызвал тогдашний руководитель кинематографии Шумяцкий. Вместе со мной был вызван сценарист Прут. Ни он, ни я не знали, в чем дело. Один товарищ, кто именно не имеет значения, видел одну американскую картину, — сказал Шумяцкий. «Действие происходит в пустыне. Американский патруль погибает в борьбе с туземцами, но выполняет долг. Картина империалистическая, истеричная. Но высказано мнение, что нужно сделать примерно в этом роде о наших пограничниках. Беретесь? Сценарий будете писать вместе. А картину посмотреть можно? Нет, она уже отправлена обратно, но это не важно. Важно, чтобы была пустыня. У нас есть превосходные пустыни. Чтобы были пограничники, басмачи, и чтобы почти все погибли. Почти все, но не все, товарищ Михаил, это вы учтите. Я вышел от Шумяцкого несколько ошарашенный. «Беремся?» — спросил я Прута. «А у тебя много других предложений?» Других предложений у меня не было, и я промолчал. Мы молча оделись и молча вышли из знаменитого кинематографического здания по Малому Гнезняковскому переулку, где столько режиссеров переживали свои величайшие удачи и тяжелейшие удары судьбы. Молча зашагали по переулку. «Нужно немедленно ехать в пустыню», — сказал, наконец, я. Прут даже остановился. «Зачем?» «Ну, посмотреть хотя бы, что это такое». «Пустыня потому и называется пустыней, что там ничего нет», — нравоучительно сказал Прут. «Это пустое место. Лучше давай сочинять сюжет. Сколько у нас будет героев?» 13, — мрачно сострил я. «Очень хорошо. В этом что-то есть. 13. Это загадочно, это что-то предвещает. А что, если мы назовем картину 13, а? Звучит?» Самое забавное, что во время съемок количество действующих лиц убавилось на 1 единицу. Осталось только 12. Но мы уже привыкли к названию и не стали менять его. 13 действительно звучало, а 12... Нет, 12 не звучало. Кроме того, 12 уже было. У Блока. Мы надеялись, что никто не станет считать героев. Снимали мы в пустыне. И жили в пустыне. Было очень жарко. Нет, это не то слово. Это было невероятно. Такое можно выдержать раз в жизни. Люди болели, сходили от жары с ума, писали в Москву отчаянные письма. Материал нельзя было отправлять для проявки, так как пока поезд пересекал пустыню, эмульсия плавилась. Мы вырыли в песке глубокий погреб и хранили пленку на льду. В группе никто не верил в меня. Говорили, что даже пышку снял вовсе не я, а мой бывший ассистент. Не только актеры, но и добрая половина съемочной группы считала, что все эти страдания зря, что нужно кончить с авантюрой. Дела шли так плохо, что очередная дирекция Мосфильма решила законсервировать картину. Но у меня был очень хороший директор картины «Чайка». Заместитель его, Коля Привезенцев, был чудеснейший, безгранично преданный делу человек. Мы собрались впятером. Чайка, Привезенцев, я, Борис Волчек и Эра Савельева. Обсудили и постановили. Решение дирекции от группы скрыть, съемки продолжать. Нам, разумеется, перестали переводить деньги. «Очень хорошо», — сказал Чайка. «Самое выгодное положение — это быть должником. Теперь мне ни в чем здесь не откажут. Будут бояться, что мы сбежим, не расплатившись. Выдавать зарплату и суточные я, конечно, не смогу, но кормить буду». Одна за другой приходили телеграммы с требованиями немедленно отправить группу в Москву. Чайка перехватывал телеграммы в Ашхабаде и прятал их. Мы продолжали снимать. Наконец из Москвы приехал уполномоченный дирекции с категорическим наказом прикрыть картину. Но он оказался умным и смелым человеком. Посидел на съемке, хлебнул пустыни, провел совещание, дал нам несколько дельных советов и уехал, не выполнив приказы дирекции.